Добрый день. Так, друзья мои, мы продолжаем с вами ту тему, на которую, как я сказал вам уже при ее начале, не принято говорить в духовных школах, поскольку она касается основ духовной жизни. Тема, как видите, конечно, очень большая. И хотя я понимаю, что она связана с весьма многими сторонами нашей жизни, и что ей следовало бы отвести бы не 2-3 лекции, а специальный целый курс бы надо это сделать, но это уже был бы другой предмет. Тем не менее, мне хочется хотя бы немножко с вами поговорить по этим вопросам, в надежде, что это как-то поможет нам уяснить кое-какие, но важные моменты, касающиеся как жизни нашей, личной, своей, то есть индивидуальной, так и особенно тех, кто будет к нам приходить, к вам, приходить за советом. Вам придется, вы слышите, вам придется говорить с людьми, вам придется им объяснять. И вот я не помню, в прошлый раз я вам говорил о христианском понимании, правильном понимании человеческих добродетелей. Вопрос очень серьезный, друзья мои. Дело вот в чем. Что даже в нашем сознании, я говорю в нашем, то есть христианском, то есть среди христиан, не говоря уже о сознании за христианским, так называемым мирским, присутствует глубокое убеждение о том, что сами по себе поступки, которые можно рассматривать как добродетельные поступки, они сами по себе уже являются достаточной гарантией правильной духовной настроенности человека. И вот это убеждение, оно, с одной стороны, имеет в себе действительно правильную позицию, с другой, о чем я и хочу особенно сказать, представляет из себя глубочайшую ошибку. В чем тут дело, в чем сложность этого вопроса и на что следует обратить внимание? Дело вот в чем, друзья мои. Мы же с вами говорили о том, с чего начинается правильная духовная жизнь. Без чего невозможна даже сама вера во Христа правильная. Без познания себя, без правильного познания себя. Без познания того, что мы не только не можем доброе как следует сделать, но даже творя доброе, мы в то же время оказываемся, если хотите, в соблазне, ну, мнения, что ли, об этой доброте, тщеславие своего рода. Уж не говорю о многих, так сказать, человеческих внешних вещах, как человекоугодие, расчет и так далее. Так вот, познание себя открывает нам, что мы не только бессильны без Бога победить страсти, но оказывается столь же бессильны и сделать надлежащее добро. Добро настоящее, то есть полноценное, правильное добро и больше ничего. Это познание приобретается, как мы уже с вами говорили, понуждением себя к всемирному исполнению заповедей Христовых. А теперь представьте себе ситуацию, когда человек вообще не имеет никакого представления о заповедях Евангелия. Он знает, что такое добро в самом общем представлении, что такое добро и что такое зло. И вот старается, или, по крайней мере, делает что-то доброе в отношении, я говорю, других людей. Так вот, оказывается, даже святые, которые особенно тонко видели состояние своей души, как вы помните, оплакивали свои добродетели как грехи. Видели не только их несовершенство, а видели их оскверненность всякими греховными моментами. Так вот, человек, который никогда не прикасается к идее даже исполнения заповедей Евангелия, а который делает добро только по влечению чувств. Вы слышите? Просто по влечению чувств. И больше ничего. Нет убеждения, нет такого осознанного, знаете ли, вот сознательное мировоззрение, что надо это делать. Просто по влечению чувств. Тогда, даже совершая внешне добрые деяния, он совершенно незаметно для себя, так сказать, если хотите, даже подсознательно, в то же время придает значение этим добрым делам. Я вот дал, вот я помог, знаете, у меня уже чувство возникает, я то-то сделал доброе. Вот это вот, я бы сказал, созвучие, нет, сопряженность каждого доброго, внешне доброго поступка с мыслью и чувством, осознанием того, что вот я совершил доброе дело, хорошее дело, я хороший человек. Вот эта вот сопряженность, она дает возможность дать правильную оценку любому доброму делу, которое совершается человеком. В чем тут может оказаться отличие между добрым делом, которое совершает христианин, и добрым делом, которое совершает человек, ничего не знающий о христианстве? Повторяю вам мысль, которую как бы надо бы запомнить всем нам. Друзья мои, мы все мним о себе. Вы слышите? У нас у всех есть тщеславие и гордость. Разница, знаете, только в чем? Что один человек это видит и хочет увидеть. Вот это недолжное, что во мне есть. Другой человек не видит и не хочет это увидеть. Все мы пребываем в самомнении, но, увы, к сожалению, не все это видим. Вот в данном случае в том существенное отличие между христианским добрым делом и нехристианским заключается, поняли, христианин, делая доброе дело, следит за собой, видит, как ложка дегтя подливается, и сокрушается об этом, прекрасно понимая, что даже свое добро он опять-таки портит. Обращается опять к Богу, кается, чтобы Господь помог ему избавиться от этого. То есть христианское доброделание всегда сопрягается с смирением. Почему смиряться приходится-то? А потому что строгаю доску и выстрогал. Вылетел целый кусок из середины доски. Вот вам и все моя полировка. Отстрогал называется. Христианин видит те принципиальные изъяны, которые присутствуют в его добром деле. То есть христианское доброделание всегда сопрягается со смирением. Там, где нет христианского сознания, оно может быть как у язычника, так и у поверхностного христианина или невнимательного христианина, там доброму делу своему придается, если хотите, полноценное звучание. Постепенно у человека, по мере творения добрых дел, растет самомнение, растет гордыня. И человек, который, кажется, хорошими вещами занимается, так, в конечном счете, возрастает в том, что особенно противно человеческой природе, поскольку противно Богу, возрастает в мнении о себе. Почему все святые и предупреждают человека о том, чтобы он не придавал своим добрым делам значение заслуг? Я употребляю это слово, поскольку оно очень понятно каждому человеку. Термин, который является чуть ли не основным или одним из основных в католическом богословии. Наши дела не могут быть никакими заслугами. Они сопряжены вот с дегтем, а подчас с отравой. Это относится, это имеет прямое отношение к духовной жизни человека. Исаак Сирин, выражая мысль отцов, пишет: «Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Если же оно, смирение, будет утрачено, то первые, то есть добродетели, будут напрасны». Вы видите, какая принципиальная взаимосвязь между добродетелью и ее ценностью. Не сами по себе добродетели, оказывается, являются спасительными. Не сами по себе они являются ценными. Они являются лишь постольку таковыми, поскольку способны рождать видение себя, то есть смирение. Нет смирения – бессмысленны добродетели. Если говорить образно, то добродетели человеческие, которые связаны с чем? С благотворительностью, связаны, если хотите, с исполнением церковных обычаев, предписаний церковных, церковной дисциплины. Все они есть не что иное, как строительные леса. Вот строится дом. Ну, первый этаж можно, так сказать, построить без лесов. А дальше уже, извините, нужны леса строительные. Вот что есть добродетели. Так сказать, будем говорить на нашем первом этапе. Они есть то вспомоществование, те средства, которые дают возможность человеку приобрести смирение, на почве только которого возможно произрастание истинных, положительных добродетелей человеческих. Лучше сказать, возможно исцеление нашей души. К сожалению, вы прекрасно знаете, чем мы занимаемся. Украшением строительных лесов. Так уж их украшаем, что и деваться некуда. Кто как? Кто внешней благотворительностью украшает, кто исполнением, особым исполнением церковных правил, не придавая значения, что за этим стоит. Посещение богослужений, чтение молитв, псалтири и так далее. И если он останавливается только на этом и видит в этом достоинство и заслуги, то он занимается ничем иным, как золочением этих строительных лесов, резьбой по ним, украшением их, а внутри, за лесами, никакого дома нет. Дом созидается только на почве смирения. Вот, друзья мои, это главнейшая святоотеческая мысль. Смирение каком? Об этом стоит сказать. Смирение бывает и у бесов. Вы слышите? Это, я помню, когда впервые прочитал, я удивился. Смирение, оказывается, бывает и у бесов. Какое смирение? Слабого перед сильным. Тут смиряется человек, то есть бесенок в данном случае. Не об этом идет смирение речь. Смирение часто называют как человеческое бессилие, как пассивность, отсутствие какой-либо, если хотите, активности. Нет, нет. Христианское смирение – это то чувство и то сознание человека, которое проистекает из правильного видения себя. Точнее, своей неспособности самому, одному, без помощи Божией, сотворить что-либо доброе. Вот каково христианское смирение. Оно имеет различные ступени, различные. А вот Дорофей по этому поводу говорит. Первая ступень смирения – это видеть свою неспособность к совершению какого-либо доброго дела без Бога, видеть свою греховность. Вторая ступень смирения – все свои добродетели, которые есть, приписывать Богу, то есть видеть, что они от Бога. Видите, какие интересные вещи. Так вот, оказывается, доброделание, так кажется, столь необходимое в духовной жизни человека, имеет в себе вот эти вот две стороны – которые нужно иметь в виду. Ибо горе тому подвижнику, вообще христианину, который начнет придавать своим добрым делам какое-то иное значение, кроме средства приобретения познания себя. Вот в связи с этим стоит зачитать вам несколько мыслей. Святителя Игнатия, например. Я в основном, почему я больше всего им пользуюсь, друзья мои? Потому что, во-первых, он постоянно цитирует святых отцов и обращается к ним. Все его сочинения это есть не что иное, как выражение, буквально выражение мысли, идеи отцов. Он буквально их сводит, что называется, воедино, вот в некий фокус. Вот. И, конечно, мы же должны понимать, что он сам человек великой святой жизни, и поэтому передает, перелагает их мысли на доступный нам с вами язык, что очень важно. Так вот, что он пишет. «Когда бы добрые дела по чувствам сердечным доставляли спасение, то пришествие Христова было бы излишним». Понимаете, какая глубокая мысль. Действительно, если бы мы могли спасаться просто добрыми делами, тогда зачем жертва Христова? Мысль поразительная. Добрые дела сами по себе не исцеляют нас. Они не могут исцелить. Они являются только актом нашей воли, понуждением нашим к добру. А уж в какой мере они оказываются добром, это судить Богу. Несчастлив тот, кто удовлетворен собственную человеческую правдою. Ему не нужен Христос. А почему? Вы встретитесь в жизни, встретите многократно, когда действительно человек впадает буквально в гордыню от так называемых своих добрых дел. Вот у меня на глазах был такой случай очень интересный, показательный, да, с одним хирургом. Действительно, человек такой принципиальный, строгий, в любой момент вскочит, бросит обедать и все, что угодно идет к больному. И вдруг потом обнаружилось, просто, знаете, как жалко просто человека. Оказывается, как он этим, вот этой своей дисциплиной, действительно увлекающей просто, привлекающей, как он был преисполнен, насколько было чувство, ну, простите меня, просто гордости. Вот я. Кстати, вот эта черта очень глубоко пронизывает западного человека. Я вам уже неоднократно упоминал ту мысль Киреевского, чем отличается наш человек от западного человека. Помните, я вам говорил, наш человек всегда чувствует свое несовершенство, свою недостаточность, не удовлетворен своей вот наличностью, своей нравственностью. Западный, напротив, всегда доволен. И только об одном он сокрушается, что ему не дают возможности объявить об этом всему миру. Это так пишет Киреевский. Это интересно. Я не хочу сказать, что вы не подумайте, что значит все такие западные люди. Я думаю, что и там есть люди, которые с православным сознанием, с православным пониманием этих вещей. Но, к сожалению, вот эта долговременная, тысячелетняя история искаженного христианства, оно приводит к такому самосознанию человека. Дальше Игнатий пишет, таково свойство всех телесных подвигов и добрых видимых дел. Если мы, совершая их, думаем приносить Богу жертву, а не уплачивать наш необъятный долг, то добрые дела и подвиги соделываются в нас родителями душепагубной гордости. Точно, точно, друзья мои. К сожалению, придется вам встречаться с этим, душепагубной гордости. Эта гордость доходит до совершенно, знаете, таких уже ну, карикатурных форм, когда перед телекамерой люди там делают, вносят что-то такое, куда-то такое, перед телекамерой. Посмотрите, едет Папа Римский, показывает на весь мир, вот он посетил того-то, такую-то больницу, такой-то приют. Сказал бы, запрещаю. Одно слово, папа, все. Что вы? Это старо то Евангелие, которое говорит, что пусть правая рука твоя не знает, что делает левая. Настолько устарело, что оно никуда не годится. Напротив, даже если я ничего не делаю, пусть весь мир об этом знает, каков я хорош и как много я делаю.
А у нас такого нет?
Всюду это есть, голубчики мои.
Нет, у нас нет.
Ах, у нас нет, да? Не, ах, так, а, у нас это в наш, на нашем курсе. Ну, тут, конечно, нет. Это я согласен. Ну, извините, я тут... Ну, тут я дал маху. Нет, за, вот там, за дверями. Там, за дверями. А у нас, конечно, этого нет. Да. Да. Мы говорим не о церкви, а о человеках, выражаясь языком прошлого столетия. О человеках. И каждый человек способен поскользнуться. Мы должны знать, как нужно относиться к этому. Видите, таким образом, Игнатий Мельчина указывает здесь на два вида подвига. На подвиг так называемый телесный и подвиг духовный. Или иногда называют отцы это душевный. Но это уже, так сказать, не важно. Духовный и телесный подвиг. Под телесным подвигом отцы разумеют внешнее исполнение, ну, будем говорить, церковных правил, церковной дисциплины. Ну, понятно это, что такое, да? Хождение в храм, соблюдение постов, чтение молитв, принятие таинств. Ну, вот эти вот вещи. Это телесный подвиг, поклоны. Это все телесный подвиг. Так вот, одно только такое внешнее исполнение церковных предписаний, оказывается, оно способно породить душепагубную гордость. Даже у христиан. При условии, когда это происходит, когда человек не обращает внимания на самое главное, на подвиг духовный. Какой подвиг духовный? Исполнение заповедей Евангелия. Слышите? А исполнение заповедей что говорит? Не тщеславься. Не тщеславься. Не гордись. Не презирай другого человека. Не осуждай. Вы понимаете, какая разница-то? Тут я столько-то поклонов бью, так-то пощусь. Правда? В храм хожу. Понимаете, как я расту в своих глазах? А заповеди Евангелия действительно смиряют человека. Не тщеславься, не гордись, не осуждай и так далее. Вот вещи-то какого порядка. Совершенно два взаимоисключающие потока. Один ведет к одному, а другой, как видите, к другому. Далее Игнатий даже так пишет. «Делатель правды человеческой исполнен самомнение, высокоумие, самообольщение. Ненавистью и мщением платят тем, которые осмелились бы отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия его правде. Признает себя достойным и предостойным наград земных и небесных». Вот поэтому, говорит он, что святые омывали свои добродетели, как бы грехи потоками слез. Таким образом, вот эти высказанные мысли, как вы видите, опровергают широко распространенное убеждение, что так называемые добрые дела всегда являются добрыми, то есть приносящему человеку, творящему их, благо, спасение. Нет, оказывается, далеко не всегда добрые дела являются добрыми. Правда и добродетели ветхого и нового человека не дополняют друг друга, а взаимоисключают. Вы слышите? А взаимоисключают. Ибо дела ветхого человека, то есть дела вот эти внешние, телесные, без правильного к ним отношения, ослепляют человека своей значимостью, превозносят его, делают его великим в своих глазах и тем отнимают у него самое главное – Христа. Христос уже для него становится не спасителем, а тем, кто призван его награждать за эти добрые дела. Напротив, дела нового человека, если хотите, духовное делание, напротив, открывают человеку его болезни, смиряют его и приводят его ко Христу. Вот видите, какие интересные вещи открываются при ближайшем анализе такого, кажется, вопроса, который и не стоит. Добрые дела есть добрые дела. Все, вопрос решен сразу. Сказали, доброе дело человек сделал. Все. Правда ли? Доброе дело сделал? Вам придется, друзья мои, с этим иметь дело. К вам будут приходить на исповедь. Вам будут жертвовать. Обязательно будут. Обязательно будут. И вот вам придется тогда. Так что имейте понимание и учитывая психологию этих людей, мирскую психологию, слышите? Имея понимание этого и учитывая их психологию, учитывая их болезненность. Вы же знаете, мы как больны, понимая даже, они-то совсем этого не понимают, особенно больны. Учитывая их психологию, надо благодарить, конечно, но в то же время обязательно нужно людей подводить к правильному пониманию того, что они делают. Не дай Бог, если мы их будем губить их же добрыми делами. Ой, спасибо вам, вы святой человек, вы совершенный. Вас прямо в рай, только ножки задирай. Смотрите, надо людям объяснять постепенно, с терпением, что называется, с мудростью, но нужно объяснять. Итак, добрые дела далеко не всегда являются добрыми. Только тогда являются добрыми, когда они помогают человеку увидеть свою недоброту. Вот так я бы сказал в отношении этого серьезного вопроса. Но этот вопрос, как видите, он имеет отношение не только к христианам, а имеет отношение ко всем, что называется, людям, но нам-то надо это знать. Вот еще один вопрос, который, конечно, к нам он почти не имеет никакого отношения. Ну, если хотите, так просто для вас, ну, скажу так просто. Знать это нам не нужно никому, ну, мне, по крайней мере, не нужно, а и вам, наверное, тоже. Я хочу вам сказать чуть-чуть о бесстрастии. Ну, это смешно, конечно, говорить, конечно, да. Вы все понимаете, и мы все по-доброму смеемся. Но мне бы хотелось вот, вот что отметить. Некоторые вещи, которые, может быть, нам и пригодятся. А речь идет вот о чем. Есть некий закон духовной жизни, очень важный и интересный. Закон, так же, как вот в законе в мире физическом, так есть законы и в мире духовном. Этот закон называется сродством между собой добродетелей. Как добродетелей, так и пороков. Закон некоего сродства. Или, может быть, закон некой связи, лучше сказать. Некой взаимосвязи между собой. Как добродетелей, так и грехов и страстей. Ну, я вам зачитаю опять мысль, некий абзац, и вы поймете, о чем идет речь. По причине этого сродства стяжание одной добродетели вводит в душу другую добродетель, слышите, сродную и неразлучную с первой. Как вот сцеплены, как цепочка. Напротив того, произвольное подчинение одному греховному помыслу, ой, как это важно, влечет невольное подчинение другому. Слышите, вольное подчинение одному влечет невольное другому. Стяжание одной греховной страсти влечет в душу другую страсть, ей сродную. Произвольное совершение одного греха влечет к невольному впадению в другой грех, рождаемый первым. Злоба, сказали отцы, не терпит пребывать бессупружную в сердце. Вот это краткий такой афоризм, если хотите. Злоба не в смысле злобствовать на кого-то, а злоба в смысле зло. Тут лучше бы сказать зло. Ну, у него написано злоба, да. Сказали отцы, не терпит пребывать бессупружную в сердце. Закон этот в высшей степени серьезный. В чем дело? Обратите внимание, мы совершенно не придаем никакого значения, слышите, никакого так называемым мелким грехам. Никакого. Это Игнатий Брянчанинов, я из него это вам привожу цитаты. Это из пятого тома, 351-я страница. по изданию 1905 года, это цитата у меня. Мы не придаем никакого значения так называемым мелким грехам. Ну, мелкий грех, ну что там, о чем говорить? И из-за этого часто очень крепко попадаемся. Попадаемся настолько, что не только внутри себя потом не можем найти покоя, а сколько бывает неприятностей с внешним миром, с окружающими людьми, только из-за того, что не придаем значения мелочам, так называемым мелочам. А оказывается, существует закон, открытый опытно, как и все законы открываются, как вы знаете, опытом, как и физические законы, так и духовные. Оказывается, произвольный грех, ну, вы понимаете, что такое произвольный? Тот, который я имею полную свободу, делать или не делать. Представляете? Я иногда могу не делать греха. Это вообще звучит немножко даже комично. Но все-таки в каких-то самых элементарных вещах, может быть, я и могу. Я иногда могу, да, удержаться от греха. Так вот, оказывается, в этом случае, когда я могу, когда я свободен, вот когда я могу поднять целый килограмм, представляете, вот так раз и целый килограмм поднял. Представляете, какой силач. Могу удержаться и свободно согрешаю, то оказывается вот это свободное согрешение, или произвольное, как говорит, в мелком грехе, наносит тяжелую рану душе. Кстати, может быть, принципиально самую серьезную. Поскольку этот акт свободного в падении в грех делает меня рабом, рабом уже более тяжелого греха. Более, причем не знаем какого более, иногда даже очень тяжелого. Пример можно привести. Человек распаляется внутри себя, допустим, какими-нибудь нечистыми всякими вещами, так? Сверху он все, он наружно целомудренный человек. А внутри может настолько себя распалять. Внутри же, правда? Никому ничего не делает, никакого зла. Ну и потом эта мысль. Ну у кого мысли не бывает, правда же? У всех бывает. И вот давая свободу вот этим вот мыслям своим, которые переходят в чувства свои, человек потом может завопить караул. В такую впадет ситуацию, что потом всю жизнь будет выть. Друзья мои, этих фактов очень много. Слышите? Очень много. И я думаю, вы сами это знаете. Сам бы не хотел, женился на той, которая потом не знает всю жизнь, куда деваться. От чего? Ой, от такой ерунды подумаешь, там, подумать немножко. Указывается, видите, на какой серьезный закон, в высшей степени важный. Опасно, опасен произвольный грех. В мыслях даже совершаемый, а может привести к трагедиям, полной трагедии жизни. А живет человек один раз. И все себе на свете испортит. Поэтому вот в связи с этим начинаешь понимать, что весь смысл вот тех слов Евангелия, когда Господь говорит, что верный в малом над многим будет поставлен. Я бы сказал, просто величайшая заповедь – это быть верным в малом. Ибо никто никогда ничего не совершал великого, не совершив прежде малого. Нужно помнить закон. Произвольный грех в малом приводит к рабскому уже греху в великом. А последствия, сами понимаете, могут просто трагическими. Вот каков этот закон. Почему вот теперь запоет «Блажен и же имет, и разбиет младенцы твоя камень». Младенцы, разбей пока того, с кем ты легко справишься. А когда он станет гигантом, тогда, бедный, ты будешь рабом, и тебя разобьет. Вот какой это закон. Правда же, это великий закон. Его надо знать. Знать и, насколько возможно, следовать, чтобы не оказаться под этим законом. Ну, насколько вот необходимо соблюдение другой стороны этого закона, последовательности в приобретении добродетеля. Я вам сказал о грехе. А оказывается, та же самая ситуация имеет и в отношении добра, добродетели. Какого рода? Оказывается, необходимо соблюдение строгой последовательности. Оказывается, одно понуждение к доброму делу, оно, оказывается, помогает человеку к совершению того, что раньше бы он и не смог бы даже сделать. При этом очень важна последовательность. Нельзя перепрыгивать, нельзя строить 10-й этаж, не построив 2-го. Вот здесь бывают очень часто допущены глубокие ошибки. По этому поводу святой Исаак Сирин пишет замечательные слова. Послушайте, что он пишет. «Премудрый Господь благоволил, чтобы мы снедали в поте лица хлеб духовный. Установил он это не от злобы, но чтобы не произошло несварение, и мы не умерли. Каждый добродетель есть мать, следующей за ней. Если оставишь мать, рождающую добродетели, и устремишься к взысканию чери прежде стяжания матери, то добродетели эти становятся ехидными для души. Если не отвергнешь их от себя, скоро умрешь». Вот это да! Добродетели становятся ехидными. Это я цитирую по второму тому, страница 57-58. Вот это да! Я помню, когда прочитал, ахнул. И чтобы добродетель могла стать ехидной? Вот это здорово! Это как же такое? В связи с этим Игнатий пишет: «Опасно преждевременное бесстрастие, опасно преждевременное получение наслаждения божественной благодатью. Дары сверхъестественные могут погубить подвижника, ненаученного немощи своей». Все время он подчеркивает о необходимости научения немощи своей. Без этого сами сверхъестественные дарования могут погубить человека. Из жизни, из истории церкви, из жизни аскетов мы немало можем найти печальных примеров, когда люди, уже получившие даже дары сверхъестественные, вы читали Патерики, знаете, кончали подчас жизнь самоубийством. Бросались в колодцы, чтобы их ангелы понесли на руках. Нужна последовательность, постепенность. И эта постепенность определяется мерою познания себя. Там, где прекращается это познание себя, приводящее к смирению, там все доброе прекращается. Там любые добродетели могут превратиться во зло. И действительно, в связи с этим отцы и говорят: нет добродетели без рассуждения. Любая добродетель без рассуждения может стать злом. Пост – хорошая вещь? Хорошая. Но, знаете, пословица какая? Заставь дурака молиться, он и лоб разобьет. Точно. Точно. Все хорошо в достойной мере, в разумной мере, не превосходящие силы человеческие. Вот эта вот разумность, рассудительность в отношении христианской жизни и в то же время последовательность определенная оказывается совершенно необходимы для каждого человека, желающего христианской жизни. И вот мы с вами сейчас подходим к тому, что, если хотите, составляет своего рода душу христианской жизни. Я хочу поговорить о молитве, да. Я не знаю, друзья, может, я напрасно вам все это говорю, может, вы все это проходили уже, я не знаю, но мне кажется, я по своей наивности думаю, что в данном случае кашу маслом не испортишь. Поэтому я считаю, хоть немножко, но поговорить об этих вещах, хотя бы вы это хорошо и знали. Ну вот мы с вами подходим к вопросу в высшей степени важному – о молитве. Та же, как, кстати, ситуация здесь та же самая, что и в отношении добрых дел. Добрые дела надо? Надо. Хорошо? Хорошо. Всегда хороши. Оказывается, есть вещи, требующие рассмотрения. Это же самое, оказывается, относится к молитве. Молитва должна быть правильной. Слышите, правильной. А оказывается, может быть молитва неправильной, вредной, вредной, убийственной. Нужно знать, что такое правильная молитва. Для того, чтобы вам показать, что, оказывается, такие вещи могут быть, я вам зачитаю одну интересную цитату из того же Игнатия. Он пишет в своей беседе, знаете, у него есть такая небольшая статья, которая называется «О молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником». И вот смотрите, что он там пишет. «В упражнении молитвы Иисусовой есть свое начало, своя постепенность, свой конец бесконечный. Необходимо начинать упражнение сначала, а не с середины и не с конца». Вот интересно. Не с середины и не с конца. Что же это значит? А вот, оказывается, что. Начинают с середины те новоначальные, которые, прочитав наставление, данное отцами-безмолвниками, необдуманно принимают это наставление в руководство своей деятельности. Начинают с середины, опять с середины, те, которые без всякого предварительного приготовления усиливаются взойти умом в сердечный храм и оттуда высылать молитву. То есть сразу начать, заставить свое и сердце сразу говорить. С конца начинают те, которые ищут немедленно раскрыть в себе благодатную сладость молитвы и прочие благодатные ее действия. Вот эта цитата, почему я привожу, показывает, что оказывается, молитвой можно не только помочь себе, а можно и повредить. Он там дальше пишет, к чему это приводит. Тех, которые начинают с середины или с конца, а не с начала. Это приводит в конечном счете человека или к прелести, к мнению о себе, или к полному отвержению молитвы. По разным причинам. Или потому, что он вдруг этой благодати не ощущает, которую ищет. Да, или бывают и другие причины, тоже очень немаловажные. Идея-то молитвы всем ясна, что молитва является той духовной нитью, которая связывает человека с Богом. Вообще, кстати, вот вы задумались когда-нибудь, а ведь интересно, почему внимательная молитва соединяет человека с Богом, а невнимательная является пустозвонством? Видимо, вы знаете, это интересная вообще вещь. Видимо, наш ум, когда он находится в состоянии внимания, видимо, он именно в этом состоянии получает или приобретает свойство, при котором способен, видимо, хотя бы отчасти, хоть как-то соединяться с Духом Божьим. Ибо ум наш безвиден, духовен по своей просто природе. И вот степень очищения ума является степенью, обуславливающей связь его, ума, с Богом. А чистота ума, в частности, в качестве одной из характеристик, чем определяется? Степенью внимания. То есть, когда все прочее отбрасывается, он очищается от всего прочего. Внимание – это как раз и есть чистота. Это одна из характеристик чистоты ума. Кстати, это же относится и к сердцу. Но об этом, я вижу, уже мы с вами поговорим в другой раз. Хватит заниматься праздностью. У нас с вами есть другие дела поважнее. Итак, значит, мы с вами сейчас приступим, собственно, мы уже приступили, но немного, по крайней мере, еще поговорим о важнейшей стороне вообще религиозной жизни, христианской в частности, это о правильной молитве. Я показал вам, что, оказывается, есть какое-то начало, есть какая-то середина и какой-то конец того, что именуется молитвой. И вот в связи с этим для нас-то с вами не обязательно говорить о конце, и, наверное, нечего говорить и о середине. Ну, может быть, два слова скажем. Дай Бог бы нам понять, с чего начинается молитва. Оказывается, это просто надо знать. Молитва начинается и, возможно, только при наличии следующих условий. Во-первых, она должна совершаться с вниманием. Многие из отцов так и называют. Душа молитвы – внимание. Где нет внимания, там просто нечего говорить о молитве. Правильный, неправильный, тут просто никакой нет. Просто никакой. Кто молится, зачитаю вам, устами, а о душе не брежет и сердце не хранит, такой человек молится воздуху, а не Богу. И в суе трудится. Потому что Бог внимает уму и усердию, а не многоречию. Помните замечательные слова апостола Павла? Лучше 5 слов умом, чем тьму, то есть 10 тысяч языком. Кстати, вот эта простая истина с наибольшим трудом достигает сознания человеческого. Это действительно поразительная вещь. Но это просто как болезнь какая вошла в сознание. Кому-то такое нужно вычитать молитвы. Какому-то воздуху, действительно, а не Богу. Так вот, самой основной характеристикой молитвы является внимание. Это во-первых. Я вам показал, так сказать, что происходит во время внимания. Очищается ум от посторонних примесей. И он становится способным к соединению с Богом. Итак, внимание – это во-первых. Во-вторых, благоговение. Вообще, я вам скажу так, где нет благоговения, там вообще нет религии. Ибо невозможно человеку быть без благоговения перед Богом. И если он ставит себя сознательно в данный момент перед Богом, то он обязательно будет благоговейным. Если же нет благоговения, он, значит, не стоит перед Богом. Я бы привел очень грубый, друзья мои, пример, но современность позволяет это сделать. Все равно как антенну, вот приемник. Вы настраиваете на какую-то волну или не настраиваете? Вот благоговение, оно показывает, где, в каких вот границах я стою, перед кем я стою. Благоговение и внимание – это есть как раз настройка вот на эту антенну, при которой наш ум способен уже воспринимать Бога. Ибо не забудьте вот ту необычную мысль, может быть, не совсем необычную мысль, которую я все время повторяю вам, что от нас зависит действие Божие. Что значит? Бог всегда на нас действует. Слышите? Всегда. Вот как солнце, допустим, или как свет. И от нас зависит, прочистим мы хоть немножко окошко, стекло, для того, чтобы этот свет проникал в нас, или нет. Господь всегда своей любовью действует на каждого человека. Но состояние нашей души позволяет или не позволяет проникнуть этой любви Божией в наше сердце. От нас это зависит. Как только мы сказали, что Бог есть любовь, значит, мы понимаем. Значит, от нас зависит, ибо Он в любой момент времени готов каждому человеку дать полноту своего блага. Слышите? Полноту. И причиной того, что мы не воспринимаем ничего, или воспринимаем меньше, или больше, является только состояние нашей души. Итак, первоначальным необходимым условием, при котором только молитва и может начинаться, является три. Внимание, благоговение и покаяние или сокрушение сердца. Потому что под покаянием часто разумеют перечисление грехов. Нет, сокрушение сердца. Сердце сокрушенное, то есть осознающее свою греховность, свое недостоинство, свою негодность и так далее. Вот три условия, при которых наша молитва окажется действенной, то есть соединяет нас с Богом. Друзья мои, не следует терять Вы слышите? Не теряйте времени, когда стоим на молитве. Не теряйте. Это же время все равно идет. Вы слышите? Во время богослужения или чтения молитв. Не теряйте. Мы же, оказывается, можем выйти на связь с Богом. Причем связь не просто слуховую, а связь существенную, когда Бог может своей благодатью войти в человеческую душу. Не нужно терять времени. Особенно время богослужения. Столько времени, слушайте, 2-3 часа. Столько времени, как спокойно можно, совершенно не спеша, не спеша начать произносить молитву Иисусову. Кстати, для тех, кто начинает ее, а мы все относимся именно к этой категории, то есть к тем, которые могут начать, правда, что начинаем еще к этой категории, я не отношу себя, а можем начать. Для всех этих людей очень важное еще одно обстоятельство, которое надо, друзья мои, знать. Вспомните, как начинают играть, ну, на фортепиано. Как? Видели когда-нибудь? Ищут, где на это проклятая клавиша делась, си бемоль несчастная. Наконец нашел, бух, ах ты промахнулся. Так, и тут, то есть медленно-медленно разбирая, где тут, где какая клавиша, где какая октава. То есть едва-едва человек бредет. Глядишь спокойно, дальше, дальше, и начинается некое уже вырабатывание техники. Так сказать, может уже гораздо более скорее находить эти клавиши. Так и в молитве. Кто хочет научиться молитве, должен начинать ее делать очень и очень неспешно. В каждое слово молитвы, я говорю о молитве в данном случае Иисусовой хотя бы, на каждом слове молитвы сосредотачивай свое внимание. С вниманием каждое слово молитвы. Игнатий Брянчанинов, например, утверждает, и утверждает это из собственного опыта, что 100 молитв Иисусовых на 100 молитв требуется около получаса. Правда, я замечал, 25 минут. Ну, я один раз проверил, правда. Вы проверьте, потом мне подскажете, сколько это, чтобы нам... Вот. Примерно 25 минут, около получаса. Действительно, начинать нужно вот именно с такого медленного, неспешного, чтобы в мире была душа, в мирном состоянии души. Вот это будет начало. Это начало может продолжаться, друзья мои, достаточно, ну, долгое время, потому что мы редко к этому обращаемся. Если бы человек постоянно в этом, как говорят отцы, упражнялся, то постепенно ум его бы, ну, окреп бы ум постепенно, окреп, приобрел бы устойчивость, стал бы более внимательным, более сосредоточенным, ему бы легче было, скорее он бы мог внимание концентрировать. И он постепенно мог бы с большей даже, если бы по часам наблюдать, с большей скоростью совершать эту молитву, с полным вниманием. Кстати, должен вам сказать, что вот эта молитва, она может быть устной, может быть умной, может быть умно-сердечной, может быть особого рода молитвы. Ее называют созерцательной молитвой или исихической, я бы сказал, молитвой.
А вот как раздвоение сознания не будет? С одной стороны, идет богослужение, но те же, например, а с другой стороны, да. Человек молится.
И... Да-да, хорошо, правильно. Дело вот в чем, что это действительно факт удивительный, что молитва Иисусова дает возможность, при некоторой практике, дает возможность одновременно внимательного совершения ее молитвы и полноценного, вы слышите, полноценного вот соучастия в богослужении. Но это происходит не просто при некотором навыке, а это происходит тогда, когда уже молитва вступает в стадию умно-сердечной молитвы. Ну вот на моих глазах был один случай, вот замечательный случай, угорел. Человек один, священник. Его вынесли без сознания, скорую помощь вызывали. Он больше часа был в таком состоянии. Что всех поразило, он непрерывно в это время только и читал: «Господи Иисусе Христе, Господи Иисусе Христе». Приезжала скорая помощь, он сидит: «Ой, как интересно, им как интересно. Да, надо же это, все, которые, ну, тут окружающие были, все, все поражались. Человек без сознания был. Мне говорят, что я сплю, а сердце бодрствует. Вот мы убедились, что действительно происходит этот же процесс, заходит то, что, может, психологи сказали бы, это уже в подсознание зашло. На самом деле, друзья мои, вот о чем я хочу вам сказать. Есть молитва устная. Вы обратите внимание, когда вы про себя молитесь, шевелится язык. Это есть устная молитва. У нас соединена молитва с языком. Неважно, вслух вы произносите или про себя. Есть молитва умная, когда человек освобождается от этой связи с языком. Так же, как иногда вот мы мыслим, у нас же язык в это время не двигается, когда умная молитва. Есть молитва умно-сердечная. Что это такое? Дело вот в чем. Помните, мы с вами говорили, что следствием грехопадения явилось расщепление человека как бы на составные части, в частности, и ум, и сердце приобрели как некую самостоятельность. И действительно, можем молиться умом, а сердце в это время нас там заботами охвачено или еще чем-то постоянно мешает. Одним словом, сердце молчит, а может сердце начать откликаться, начинает участвовать. Участвовать именно сердце, участвовать. Это просто, друзья мои, ну, факт. При этом, при правильном занятии молитвой, у человека совершается нечто совершенно необычное, но совершенно реальная вещь, которую он передать не может. Происходит особый факт. Я бы сказал, особый акт. Это уже видим божественным действием. Происходит то, что отцы именуют соединением ума с сердцем. Это происходит именно в молитве. В молитве. Именно молитва соединяет. Без молитвы никакого соединения ума с сердцем не может быть. Происходит соединение ума с сердцем. Кстати, в связи с этим я должен вам заметить на важную вещь. Вы обратили внимание, когда я вам зачитывал, что начинают с середины те, которые усиливаются без предварительного приготовления взойти умом в сердечный храм и оттуда воссылать молитву. С середины, слышите? Для того, чтобы сердце начало участвовать, я не говорю, соединилось еще с умом, нет-нет, а начало участвовать в молитве, для этого требуется правильная христианская жизнь. Без нравственности христианской просто молитва – это, знаете, постройка на песке. Бессмысленная вещь. Человек ведет свою жизнь по-язычески. Я не говорю, что он совершает большие грехи. Нет-нет, я не об этом говорю. А ведет жизнь, в общем-то, мирскую. Не борется с теми вот страстями, которые возникают в нем. И думает при этом заниматься молитвой, а сам глазами своими шарит во все стороны. Бесполезное дело. Так вот, я обращаю ваше внимание, вот на что вам, возможно, придется соприкоснуться. Сейчас очень много неофитов, которые сразу готовы лезть на небо. И которые сразу и сердцем готовы молиться, и всем на свете. Категорически запрещается в самом начале искать место сердечное. Слышите? Молитва должна совершаться просто с вниманием и благоговением, и сокрушением сердца. С вниманием на каждом слове молитвы. Вот что требуется от нас. Никаких искусственных мер. Вы слышите? Ничего искусственного. Когда вы слышите об исихазме, об особом сосредоточении своего ума, об особых физических тут посредствах, связанных с дыханием и так далее, оставьте это. Это дело людей, которые уже целиком и полностью в этом жили. Они прошли огромнейший путь. Вы слышите? Огромный путь прошли к этому. И они просто искали наиболее удобных состояний тела, которые бы сопрягались с умом. Опять напоминаю, в грехопадении произошло расщепление ума, сердца и тела. Здесь уже на высоких ступенях духовного развития происходит воссоединение ума с сердцем, а потом, как видите, они даже находили и наиболее удобные ну, положении тела, при которых молитва совершается особенно свободно и сосредоточенно. Нам это не наше дело. Слышите? И поэтому предупреждайте всех. Не ищи места сердечного. Вот это указание особенно важно еще и по следующему обстоятельству. Когда человек начинает искать место сердечного, то есть отклика, то здесь по неопытности, по неразумии, по неочищенности души очень легко впасть вот в серьезную оплошность. Дело в том, что нельзя ни в коем случае свое внимание спускать ниже вот груди, ну, соска. Опытом проверено. Тот, кто по незнанию это делал, потом начинали хулить молитву Иисусову. А в чем причина? Мы же должны понять, друзья мои, что на чем мы сосредотачиваем внимание, на каком участке своего тела, способно тело возбуждаться. И вот здесь оказывается, что называется под сердцем, в нижней части сердца, оказывается, находятся те центры, которые возбуждают, ну, половые инстинкты в человеке. Возбуждают, причем очень сильно. Поэтому здесь нужно быть, особенно это нужно знать. Во-первых, лучше вообще не касаться этого вопроса, внимание не опускать никуда. Но если уже Господь когда-то и дает это, то нужно быть крайне осторожным. Внимание должно быть в верхней части груди. Это нужно просто запомнить и знать. Потому что это говорит опыт, а не какие-то, знаете ли, там абстрактные рассуждения. Итак, видите, молитва может быть, значит, начальной. Здесь она должна совершаться с вниманием, благоговением, сокрушением сердца. Внимание будет успешной только тогда, когда она основывается на нравственности евангельской. Евангельской, а не какой-нибудь. Вот это в высшей степени важно. И молитва должна быть неспешной. Слышите? Неспешной. Не беспокойтесь. Во время богослужения вот, можно совершенно спокойно, с вниманием, особенно при разных чтениях, там, кафизм, да вообще очень много же чтений, и каноны, и шумы, подходят все это. Во время песнопений различных. Сколько времени у нас? Вот тут можно совершенно спокойно, представляете? Совершенно спокойно начать себя приучать вот к молитве Иисусовой. Краткой, полной, или даже полной не удается, сократите ее. Не все можно слова произносить. Друзья, надо упражняться. Аскетика от слова аскео, значит упражняюсь. Не теряйте времени. Не теряйте времени. Слышите? Мы не знаем, кто в какой момент будет призван. Не надо терять времени. Особенно будущим священникам. Беда, если священник не знает, как молиться. И не имеет никакого опыта. Это беда. Что он будет о самом воне говорить, чему учить. Не случайно Серафим Саровский называл черными головешками тех монахов, которые облеклись в мантию, а молитвы не имеют. Существо вообще даже иноческого делания – это умная молитва. Но когда мы говорим иноческого делания, это совсем не означает, что миряне свободны от этого. Мы все христиане. И апостол всем сказал, непрестанно молитесь. Поэтому нужно приучать себя. Вы слышите? Надо приучать себя. Нужно поставить это за правило. Если хотите, каждый может себе сказать, вот за эту всенощную я хочу, ну сколько, хоть 30 раз от всей души произнесу молитву Иисусову. За всю всенощную, когда можно 1000 произнести. Ну, хоть 30. Но так, как это нужно делать. Нужно начать. Иначе обессмысливается все наше христианство, и все наше обучение, и вся наша церковность. Может быть, еще я хочу обратить ваше внимание еще на одну вещь, которая, может быть, нам и не пригодится совсем, но знать так, теоретически, нам нужно знать. Эту мысль я просто процитирую из книги монаха Меркурия «В горах Кавказа». Вот что он пишет. Признак непрестанности и самодейственности в совершении Иисусовой молитвы отнюдь не является признаком ее благодатности. Слыхали? Все говорят о непрестанной молитве Иисусовой. Правда же? Высоко? Еще бы. Он правильно пишет. Отнюдь не является еще сам по себе признаком ее благодатности, потому что не гарантирует тех плодов, которые всегда указывали на ее благодатность. Духовная борьба, результатом и целью которой является приобретение смирения, подменяется у некоторых иной промежуточной целью, приобретением непрестанной и самодвижной Иисусовой молитвы, которая не является конечной целью, а лишь одним из средств ее достижения. Вы слышите? Целью молитвы даже Иисусовой является вовсе не ее непрестанность. Непрестанность необходима как средство, как инструмент, но не как цель. Непрестанность может возникнуть за счет того, что вводится от частого повторения, она вводится просто в подсознание. Так? И тогда человек уподобляется буддисту какому-нибудь, индуисту, который тоже может произносить там разные магические слова, типа «Ом». И тоже будет непрестанность. Непрестанность не есть благодатность еще. Благодатность тогда возникает, только тогда, когда эта непрестанная молитва рассматривается как средство. Так? Одним, если хотите, средством. Цель же – приобретение, познание себя, смирение. И молитва эта очень и очень помогает человеку. Просто является необходимым условием в духовной жизни. Без нее нет духовной жизни. Это нужно просто запомнить. Нет духовной жизни без молитвы. Поэтому если мы, вот проведя тут годы и прочее, не молимся, значит, у нас просто нет духовной жизни. Вы знаете, это надо просто знать. Это аксиома. Ни о какой духовной жизни речь не может быть, когда человек не молится и не понуждает себя к этому. Пожалуйста.
Я в этой связи хотел спросить, сводится ли вообще опыт молитвы только к опыту Иисуса в молитве, потому что, например, в послании Иосифа Волоцкого, известно как духовная грамота, там не говорится ни слова о Иисусовой молитве, а говорится о сосредоточении ума во время богослужения и внимании словам, произносимым в храме.
Дело вот в чем, что и то, и другое, так сказать, не исключает совершенно друг друга. Молитва Иисуса – это просто есть краткая молитва, которая наиболее удобна. Но у человека могут быть различные состояния. И человек иногда может способен, и ему, может быть, даже легче, может быть, читать какую-то длинную молитву или участвовать умом в богослужении сосредоточенно и так далее. Но я вам скажу, что опыт, я бы сказал, даже бесчисленный опыт подвижников говорит, что любую другую молитву постоянно в душе совершать трудно. А вот молитву Иисусову легко. Или молитву мотаря. Некоторые говорят, что молитву мотаря – «Боже, очисти мя грешного или грешника». Пожалуйста. Речь идет не о том, что именно молитва Иисуса сама по себе как таковая. Она просто наиболее удобна. Только поэтому. Но если человек действительно для него богослужение является сейчас как раз хорошей такой атмосферой, в которой он может вместе с богослужением молиться, пожалуйста, в этом нет никакого противоречия. Но бывает обычно довольно это сложно, постоянно. И потом, как я вам уже сказал, что молитва Иисусова, когда человек уже немножечко продвинется, она нисколько не мешает вниманию и участию в богослужении. Ну, я не знаю, стоит нам говорить о прелести. Вообще-то, наверное, стоит немножко, да? Два слова все-таки поговорим. Потому что мы с вами в прелесть не находимся. Так что нам-то об этом говорить бы и не нужно. Хотя, правда, есть такое высказывание одно интересное. Вот такое. Прелесть есть состояние всех человеков без исключения. Все мы в прелести. Знание этого есть величайшее предохранение от прелести. Вы слышите, как интересно? знание того, что я в прелести, есть величайшее даже предохранение от прелести. Величайшая прелесть – признавать себя свободным от прелести. Вот это интересно. Величайшая прелесть – признавать себя свободным от прелести. Все мы обмануты, все обольщены, все находимся в ложном состоянии, нуждаемся в освобождении истинную. Интересно, интересно. Вообще Семен Новый Богослов так и говорит, что все люди находятся в прелести. В чем вот состоит прелесть? Я думаю, что теперь мы с вами поймем. В том, что мы не видим себя. Мы не видим действительно своей греховности в полном смысле этого слова, своей неспособности только своими силами бороться с грехом. Слышите, я подчеркиваю только. Почему? Ложь протестантизма в том состоит, как лукаво они ввели какую мысль. Человек – это соляной столб. Он ничего сам не может. Вы слышите, какая красота? Я ничего не могу. Все за меня делает только Бог. Здесь красота какая. Я только верую. Православие говорит, нет. Основной принцип христианской веры – синергия, сотрудничество. Как говорил Варсануфий Великий, дай мне медный обол, полкопейки, я тебе отсыплю десятки тысяч талантов золота. Талант – 26 килограмм. Но дай мне медный обол. Кстати, это одно из таких существенных отличий или различий между православием и протестантизмом. А они себя, видишь, как ловко сделали. Мы соляной столб. Мы полностью пали. Мы ни к чему не способны. Кажется, звучит так хорошо, что лучше не придумаем. Это то, как раз к чему стремится каждый христианин. Увидеть, что он есть на самом деле. Что он действительно не способен. А дело как раз не в этом, что ты не способен. Дело-то в том, ты своей стороны покажи произволение к этому. Вот пример, который, по-моему, стоит, друзья мои, запомнить. Я его помню. У меня кожа поражена болезнью, которую может исцелить только солнце. Я исцелить не могу, но от меня зависит, поверну я свою физиономию к солнцу или нет. От меня зависит. Вот человеческое произволение, оно необходимо. Да, Бог исцеляет. Он, не я. Но мое произволение должно быть. Поэтому основным принципом, если хотите, православной веры является синергия, соработничество, сотрудничество. Не может Бог спасти человека без человека. Ну, во-первых, что такое прелесть? Ну, слово прелесть, вы знаете, это лесть в высшей степени. В данном случае лесть кому? Самому себе. Самому себе. Иначе это называется мнением о себе, дмением, иначе гордостью, самовозношением. Все это, если хотите, термины, выражающие одно и то же состояние человека. Преподобный Григорий Синаид пишет вот так, чтобы показать различные виды. Прелесть, это он пишет, говорят, в двух видах является, или лучше находит, в виде мечтаний и воздействий, хотя в одной гордости имеет начало свое и причину. Первый образ прелести – от мечтаний. Второй образ прелести – начало свое имеет в сладострастии, рождающимся от естественного похотения. Интересная вещь. Очень интересная, просто поразительная. Ну, во-первых, первый образ от мечтаний. О каких мечтаниях идет речь? Мечтания – достижение духовного совершенства. Именно мечтаний. Не смешивайте это со стремлением к очищению от страсти и от греха. А дело в чем? Больной стремится быть здоровым? Да. Хорошее дело, правильное? Правильное. Это законное и естественное стремление человека. А когда здоровый стремится к тому, чтобы на столе были устрицы, тогда это уже незаконное мечтание. Когда здоровый стремится к тому, чтобы получить там славу и прочие всякие награды и привилегии, стремится к этим вещам, вот это уже явление нездоровое. Голодный ищет хлеба, понятно. Когда сытый ищет устриц, это уже болезнь. То есть стремится. Ему, видите ли, мало того, что он имеет. Ему давай уже не пищу насущную, а развлечение. Так вот, и в данном случае то же самое. Под мнением, разумеется, мечтание человеком своего совершенства. Обычно кто мечтает об этом? Кто не видит себя больным? Больной ищет здоровье, а не совершенство. Поэтому правильное стремление к совершенству всегда зиждется на видении, познании самого себя. Это познание показывает человеку всю его болезненность и отсюда всю необходимость в помощи Христовой. Мечтание закрывает все это. Закрывает, главное, человеку его болезненное состояние. Второй образ прелести имеет сладострастие. Вот эта вещь вообще уже просто удивительная, и она действительно как-то никогда не приходит почти в голову. На самом деле, оказывается, это серьезнейшая вещь. И опыт, не что-нибудь, а опыт, слышите, католических аскетов прекрасно это иллюстрирует. Иллюстрирует что? Как вот это естественное сладострастие может, ну, преображаться, что ли, трансформироваться в так называемые духовные состояния. В этом отношении, ну, мы с вами уже говорили о мистике католической, поэтому мне нечего сейчас повторять. Вы помните, что творилось с той же блаженной Анжелой, или с той же Терезой Авильской, или с последней великой святой Терезой Маленькой, Терезой Иисуса и так далее. Все с чем связано, как вы помните, именно вот с этим, с трансформированным естественным похотением. «О Бог мой, супруг мой!» Или «Мы взглянули и все поняли, и сразу все поняли». Помните, маленькая Тереза что пишет? Какие романы! Вот это вот естественное похотение, оно, оказывается, делает человека, вводит человека совершенно в пагубное состояние. Он мнит, что это благодать, а это, оказывается, действуют нервы и психика. Нервы и психика. А он, человек, принимает за благодатные воздействия. На самом деле, еще бы, романтические чувства, они, смотрите, сколько вызывают восторгов. А что это, благодать? Нет. Это просто это плоть и кровь, это естественные чувства. Но когда человек осознает это как естественное, он дает этому и место соответствующее. Он и не мнит, что это о том, что это благодать. Вот, он понимает, что это есть. И больше ничего. Прелесть-то в чем состоит? Когда этому придается значение благодати Божией. Когда тварное воспринимается за нетварное. Вот тут начинается беда. И мы видим это на примере великих католических святых. Есть еще одна очень распространенная причина, я бы сказал, впадения в прелесть. Вот что пишет, ну, я зачитывать, ладно, не буду, но скажу вам. Одной из существенных, таких очень важных причин впадения в прелесть, это является убеждение многих в том, что исполнение церковных обычаев, внешнее, если хотите, неопустительное участие в богослужениях, исполнение правил, церковных служб, неопустительное исполнение, я иду по нему, по Игнатию Банчину, келейного правила. Вот эти люди, которые всю суть христианской жизни духовной видят в этом внешнем исполнении, внешней причастности к церкви, он утверждает, не измогут избегнуть мнения о себе. В этом отношении очень хороший пример нам показывает жизнь игумени Арсении Себряковой, настоятельницы Усть-Медведицкого монастыря. До революции. Она в 903 году скончалась. Она говорила своим сестрам о том, почему вы ничего не делаете. У вас нет никакой духовной жизни. Они изумлялись и возмущались. Назвали ее еретичкой даже. Как мы ничего не делаем? Мы исполняем все послушания. Мы посещаем все богослужения. Мы исполняем все келейные правила, которые положены монахиням. Она говорит, что мы ничего не делаем. Вы можете себе представить? Еретичка, конечно. Кто же еще? Она указывала им, если бы вы все это действительно исполняли правильно, то вы бы не осуждали друг друга, не завидовали, не ревновали, не ненавидели бы. Вы борьбу со страстями подменили. Подменили чем? Вычитыванием, выстаиванием, работами, послушаниями. А сердце ваше? Как был полный мешок страстей, так и остается. Вот это одна из самых распространенных причин впадения в самомнение. Обратите внимание, с одной стороны, мы все находимся в прелести, то есть не видим себя, какие мы есть на самом деле. Но особый еще смысл имеет прелесть, когда мы говорим о тех, которые начинают, ну, подвизаться, хоть немножко что-то делать. Здесь уже прелесть не слепота, а здесь уже прелесть мнение о себе. В общем, то вот о чем как раз в Евангелии написано. О мытаре и фарисее. Помните, фарисей как похвалялся? Он все исполняет. Вот одна из самых, я бы сказал, распространенных и пагубных причин. И, кстати, друзья мои, это на нас с вами особенно заметно. Мы себя часто по сравнению с мирскими людьми чувствуем, вы слышите? А иногда многие это и своим поведением показывают. Мы чувствуем себя лучше их. Я вам скажу, друзья, со всей ответственностью, это первый признак, что мы хуже.